Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Ринжина Анна, и сегодня мы начинаем новый цикл программ «Литературные беседы». Тот факт, что наши соотечественники стали меньше читать, не является новостью. По результатам опроса фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие 1500 человек из всех регионов России, в 2003 году не прочли ни одной книги за год 32% опрошенных. К сожалению, к 2013 году за 10 лет этот показатель вырос до 44%. На первом месте читающих стран стоит Индия. Индийцы в среднем тратят 10,7 часов в неделю на чтение книг. На втором – Таиланд, его жители – 9,4 часа. На третьем месте стоит Китай с показателем в ровно 8 часов. Россия занимает лишь 7 место. Мы тратим на книги 7,1 в неделю. По данным все того же фонда «Общественное мнение», 52% предпочитают книгам все-таки газеты и журналы. Книги читают только 35%. Самыми востребованными произведениями классической литературы являются: на первом месте – Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», на втором – Пушкин с лирикой, на третьем – Чехов, рассказы, на четвертом – Лолита Набокова и на пятом – Лев Толстой с Анной Карениной. Вот что отвечают люди разных возрастов на вопрос о том, зачем читать книги и какое их любимое произведение, автор или стихотворение.
Да нет, к сожалению, нет. Как бы не интересуюсь этим.
Внучками возимся, сказки читаем. Свои большие, такие книги уже времени нету.
Ну, любимый, только у меня может быть писатель любимый. Это Пушкин, потому что у него красивые стихи. Вот у Пушкина. Очень мне нравится. Вот так, не знаю, как. Ну, книжки в основном читаю, газет читаю.
Ой, сейчас я уже в возрасте, как бы вспомнить, конечно, не могу. Но стихотворения, книги, конечно, читаем, хоть уже зрение, конечно, не ахти, но все равно читаем. Книги любим читать. Так что книг, как бы, есть. И старые книги есть. Еще советских времен еще. Книжечки читать читаем.
Ну, я читаю в основном там, как типа криминала. Ну, это там романы. И все так-то. Ну и сказки ребенку.
Не читаю, времени нету.
Угу. Дети, работа и все.
А теперь давайте посмотрим, насколько хорошо жители нашей страны ориентируются в классической литературе. Первый вопрос. Кому принадлежит произведение «Вишневый сад»?
«Вишневый сад» — Чехов.
Без понятия.
Нет, я не помню.
Чехов?
Я знаю, да.
Чехов.
Тут уже забыла все это.
Нет, Чехов.
Ну, Чехов, конечно.
Чехов?
Не знаю.
Следующий. Героем какого романа является Ленский? Но есть и вопросы с подвохом. Например, зачем Гоголь сжег второй том «Преступления и наказания»?
Не, я про это вообще не знаю.
Это не «Преступление и наказание», это «Мертвые души».
А, нет, он сжигал третий том, кажется. Потому что первый том он говорил что-то там по поводу жизни на земле, что такое. Но он сжег именно третий том, я не знаю почему.
Он его не сжигал, потому что это не его произведение вообще. Он сжег «Мертвые души».
А жжёт, потому что
ему это захотелось.
Чтобы не соврать, я не знаю.
Или вот еще интересный вопрос. Где встретились Анна Каренина и Андрей Болконский?
В поезде.
Вас там не было, да?
На полу? Или в ресторане?
В пяти Ватерлоу, что где-то.
На перроне.
Я не помню. Анну Каренину не считали.
Это не из разных же.
Анна Каренина, Андрей Болконский, это же разные.
И напоследок немного истории. За что Пушкин застрелил Лермонтова?
Из-за девушки этот победил не Пушкина, а Лермонтова.
Он не вызывал.
Смутно припоминаю. По-моему, что-то связанное с его женой. Он, мне кажется, оскорбил ее как-то. И вот он вызвал его на дуэль.
Оскорбил его честь как?
Лермонтов, как Пушкин Лермонтов.
Подождите, можно еще раз вопрос?
Там у них проблемы были с женщиной.
С женщиной, да.
У него же была там любовь, он что-то.
У нас в гостях доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы УРФУ Прощурук Наталья Викторовна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы начнем говорить о классической литературе и об ее месте в нашей жизни. Всем известно, что молодое поколение, и не только молодое поколение, несколько пренебрегает. И, как мы слышали из опроса, к сожалению, очень плохо разбираются в литературе, вроде бы в классических произведениях, в базовых произведениях, которые изучали еще и в школе. Но при этом у каждого человека, вне зависимости от его отношения к литературе, есть образ того, что классическая литература — это эталон, что знание и понимание ее говорит об образованности, об эрудированности. Почему тогда ее не читают, Наталья Викторовна?
Вот вы знаете, я бы даже не стала, наверное, говорить ни об эталоне, ни о том, что знание классической литературы так или иначе свидетельствует об образованности человека, потому что, на мой взгляд, ничего не значит просто знать, что это эталон, если это знание абстрактное, никак с тобой лично не связано, если это знание тобой не пережито, если чтение не стало, наконец, потребностью насущной. И сколько ни убеждай, что вот это эталон, и что это показатель образованности, эффекта, как мне кажется, никакого не будет. Нужно вот, чтобы появилась эта потребность открыть книжку классика, да, и прочитать ее. И здесь следующая проблема. Есть ли такая потребность? И, как оказывается, то ее нет. И вот из вашего вопроса следует, что молодое поколение как раз и такой потребности не испытывает, потому что по доброй воле книжку эту не открывает, классическую. И надо сказать, что мне, как представителю старшего поколения, вообще-то это больно даже слышать, и внутренне я этому сопротивляюсь, представлению такому, вот, что нет потребности и не хочется читать классиков. Ну, может быть, потому что я работаю на филфаке много лет и вижу, как вот эта современная молодежь, в том числе, с упоением читает русскую классику, с воодушевлением, хотя я понимаю, что это скорее исключение. Но даже эти исключения, на мой взгляд, надежду внушают, и мы руки не должны опускать, и мы должны, конечно, с филфака идти шире и, в общем, вести эту работу. Но, опять же, продолжаю отвечать на ваш вопрос, почему же не читают? Мне кажется, для чтения классики нужна особая сосредоточенность, внутренняя тишина, которая как раз может помочь нам приблизиться к тем смыслам сокровенным, которые заключены в классике. Нужна работа души, наконец. А мы, к сожалению, многое из нашего общекультурного арсенала порастратили. И здесь целый комплекс причин. Я думаю, что мы не ответим здесь даже в рамках нескольких передач. Не назовем даже все эти причины. И семья, школа, бурное развитие информационных технологий, распространение визуальных средств коммуникации и прочее, прочее. Наконец, агрессивное информационное поле, что само по себе создает тяжелые психологические нагрузки. А тут нужна сосредоточенность, работа души, внутренняя тишина. И не все находят внутренние ресурсы просто для этого. Не всем удается. А тем более, что каждый автор – это целый мир. Яркий, непростой. Каждому нужны свои ключи для прочтения. А если такого навыка нет, человек читает от случая к случаю, причем даже не читает, поскольку требуется работа души, еще раз повторюсь, а скорее потребляет ту или иную печатную, а чаще визуальную продукцию. Но в какой-то момент, вот все-таки такие позитивные акценты мне хотелось бы сделать, в какой-то момент, если душа жива, она начинает тосковать о полноценной пище, она начинает тосковать о настоящем. И эта тоска, между прочим, в том числе и в классическом тексте, проявляется в нашей жизни самым невероятным образом, в самых невероятных формах. Например, классика является нам в рекламе, в названиях отелей, кафе, ресторанов. В многочисленных попытках прочитать ее современно, мы с вами знаем множество театральных постановок, экранизаций, и здесь вообще большая проблема критериев оценки этих интерпретаций и проблема дозволенности дозволенности, да, в этих интерпретациях, насколько возможно и насколько приемлема свобода прочтения.
Мне как раз кажется, да. Ресторан Манилов, да?
Да.
Мне не хочется туда идти абсолютно, и я думаю, что именно потому, что я читала произведение. И мне просто удивительно именно, почему таких героев выбирают, с чем это связано. Я даже не могу предположить.
Я думаю, что в его голове как раз вот существует некий такой, может быть, далекий даже от текста, образ мечтателя. И он, может быть, так транслирует это место.
Либо то, что Манилов манит к себе клиентов, может быть, как-то так.
Ну, вы знаете, вот я недавно буквально слышала, мне рассказывали об этом центре «Онегин». И говорили, что там, между прочим, это даже Людмиле Николаевне Житковой, моей коллеге, это понравилось, что там в каждом номере лежит, во-первых, томик «Онегина». И с такой записочкой, что если вы не успели прочитать, вы можете забрать его с собой. Понимаете? Ну, это ведь, по-моему, тоже какие-то шаги.
Ну, это
вот шаги. Нет, а здесь я тоже поясню, потому что Онегин все равно в нашем сознании существует как элитарный герой.
Ну, конечно.
Да, герой высокого интеллекта. Ну, русский европеец, да, действительно, и с точки зрения среды тоже представляет высокий, так сказать, слой общества, да, поэтому... Ну, одним словом, ну, тут, конечно, множество разных моментов. Кстати сказать, у меня журналисты в свое время писали творческую работу «Классика как бренд», вот как раз по этим всем заголовкам, да, названиям, использованием классики, использованию классики в рекламе. И они проводили интервью среди моих коллег, кто-то против, кто-то, в общем, даже разделял такое. Но для меня-то, понимаете, это что? Тут можно, конечно, по-разному относиться, и каждый конкретный случай, мне кажется, надо рассматривать, насколько там много пошлости, насколько там много или мало верности классическому образу. Но для меня это вот как раз показатель того, что есть эта тоска по настоящей литературе, и она выражается вот таким, может быть, иногда смешным, иногда наивным образом. Мне кажется, это тоже надо как-то использовать, понимаете, для того, чтобы прививать эту потребность читать. И вообще здесь вот такой простой, мне кажется, совет, который, вот, я не знаю, молодые родители или будущие родители должны помнить. Простой рецепт – не оставлять чтение. Понимаете, начинать его с младенчества и не оставлять чтение. Потому что даже не только классику мало читают, как оказывается. Я разговариваю, опять же, со своими студентами. Читают мало вообще.
По себе могу сказать, что мой сын очень любит вечернее чтение книг. И если я устала или... Ну, как-то нет времени, мы поздно легли, и я бы с удовольствием лучше, может быть, сразу же бы легла спать. Да. Он очень настаивает, ему очень нужно, и я понимаю, что я могу просто отбить эту любовь, если буду пренебрегать этим.
Совершенно верно. Вот у меня сын подросток, ему 16 лет, и он до сих пор любит. Конечно, мы это практикуем уже, понятное дело, в силу возраста, не каждый вечер, но иногда вот у нас есть такие вечера с громкими читками. И мне кажется, это тоже сыграло свою роль. Хотя, вот наблюдая за сыном-подростком, я вижу, что у него есть периоды. У него есть периоды активного чтения были, когда он читал прямо много разной литературы, серьезной. А были периоды такого ослабленного внимания к книге. Меня это даже беспокоило. И как-то, чтобы этот интерес поддерживать, я ему давала читать зарубежную классику. В частности, он перечитал Артура Конан Дойля, и вот сейчас Эдгара По читает. Ну, вот ему нравится. Но все равно это качественная литература, да, серьезная. Хотя и вот с таким, понятное дело, приключенческим сюжетом, может быть, несколько облегченный вариант классического текста. Но, тем не менее, мы и такую литературу должны читать. Я сама, в общем, к детективам отношусь вполне.
А если в семье родители не прививают, и вы сами понимаете, что в школе учителя тоже бывают разные, и, к сожалению, некоторые только отбить охоту могут.
Ой, здесь вообще, конечно, очень серьезная проблема. Вот как быть серьезно? Мне кажется, здесь вот каждый человек, который имеет непосредственное отношение к литературе, в частности, преподаватель, я, который много лет преподаю, или кто-то как-то хотя бы косвенным образом связан, вот должны находить для себя возможности делиться своим опытом прочтения текстов. И тут, мне кажется, может многое помочь. В том числе вот эти общенародные читки классических текстов. Там, конечно, много плюсов и минусов, но тем не менее. Вот хотя бы один человек услышал и прочитал, два, три, что-то его зацепило. Это уже, мне кажется, результат. Вот, буквально вчера я разговаривала с журналистом, даже с филологом, со студентом, говорил, что вы столько времени тратите на то, чтобы подвигнуть журналистов читать, студентов-журналистов читать книги. Зачем вам это нужно? Вы все равно не привьете любовь к чтению. Конечно, у меня такой задачи нет. Прививать уже поздно. У меня задача, чтобы он хотя бы прочитал, он прикоснулся к этой материи, понимаете, настоящего текста. И у меня масса примеров, когда они преодолевали внутреннее сопротивление, студенты, потому что сам объем, там, предположим, «Братьев Карамазовых», «Обрыва», вот эти тексты вызывают у них просто панический ужас у некоторых студентов, к сожалению. Но когда они преодолевают вот это сопротивление, вдруг они понимают, про что они прочитали. И что это действительно про них в том числе написано, и для них. И там они находят для себя какие-то смыслы. Например, роман «Обрыв» — это роман о любви. Молодому человеку, мне кажется, каждому надо его прочитать. Потому что там такой опыт чувств, переживания, любовного чувства, ну и так далее. Такие уроки в личных отношениях он может получить для себя. И когда он это прочитал и понял, он преисполняется огромной радостью. Я, вы знаете, услышала много благодарностей за свою многолетнюю работу. Я действительно услышала благодарности за то, что я их подвигла все-таки прочитать. Понимаете? И даже вот этот один-два человека прочитали, это уже, мне кажется, результат. Ну и потом, видите, я опять перехожу к работе со студентами. Надо сказать, что в какой-то период времени я обнаружила у себя даже на факультете ослабление интереса к классической литературе. И я поняла, что надо тут что-то как-то, в общем, более активно. Потому что, знаете, когда мы... Раньше вообще никаких проблем не существовало с выбором специализации студентов. Это можно, да, продолжать такой разговор? Да,
да, конечно,
вот.
Конечно.
Значит, никакой. Потому что, вы знаете, я говорю, что за нашей спиной стояли такие авторы, как Пушкин, Достоевский, Бунин, Толстой. Вообще никаких проблем не возникало выбора. А потом, в общем, эти имена как-то стали вообще затушевываться в сознании молодых людей, и тут вот пришлось какие-то продумывать работу. И вот в этом году так интересно совпало, потому что потом была позже уже инициатива Патриархова, от общества русской словесности. Мы создали Бунинское общество, но, правда, так еще существует не совсем организованно. Бунинское или второе название этого общества существует на факультете. ВОЛК называется двумя. Вольное общество любителей литературной классики. Мы провели несколько таких вот встреч, в частности, последняя литературная гостиная. Как раз был разговор о классике, классиках и современниках. Мне кажется, вот даже такие формы работы, понимаете? А вот если, как я работала с журналистами, я все время им давала творческие задания. Потому что я думала, что через хотя бы творческое задание, через то, что им ближе, предположим, сделать какой-то репортаж. Вот опросы они проводили, кстати, о классике, в частности, по роману «Обрыв», я помню. Вот эта классика как бренд они проводили. А они проводили у меня работу, в общем, цитаты из классических текстов, как живут в общественном сознании. Потом была очень интересная, полиграфический такой был эксперимент. Они делали «Достоевский в кармане». Называлась такая маленькая брошюрка о Достоевском. Вот она где-то у меня сохранилась даже. Ну, в общем, вот такие вот такие.
Это... Ну, это, кстати, наверное, очень интересно, вот, как социальная акция, да, действительно.
Может быть, ну, вот они, такие, да, брошюры. Да-да-да. Ну, должна сказать, что вот... Должна сказать, что уже вот второй курс журналистов значительно в меньшей степени заинтересованы вот в этой творческой работе. То есть вот интерес упал. Может быть, связано с количеством. Их много там учится, обучается 100 с чем-то человек, не знаю.
Ну, вообще, на самом деле, мне да, странно, делали, да. потому что журналист ведь должен эрудированным быть во всех сферах.
Да. Вы знаете, тем более, я вот это очень все время хочу донести мысль, что вот полуобразованный, нечитающий журналист, ну, это что такое? Это, в общем, очень жалкое, представляете собой зрелище. Да, я вспоминаю вот эти творческие работы. Я даже могу еще такие примеры привести. У меня разработана... компьютерная игра, правда, она не переведена, как это называется, сюжет, или как это, я не помню, называется, по роману «Бесы» написано, в общем, руководство. Но до сих пор я не могу найти, кто бы это все сделал в компьютерном.
Как интересно.
Да. Я уже несколько показывала нескольким людям, но никто не взялся пока. Ну, может, кто-то возьмется.
Вы говорили про обрыв, и я вспомнила, у меня есть подруга, она учится в медакадемии, и к литературе имеет очень посредственное отношение, и порой, когда она что-то спрашивает, мне даже обидно становится, потому что... Ну, представление о литературе очень слабое. Но, с другой стороны, наверное, где-то полтора года назад она сказала, что я решила перечитать Обломова Гончарова. Я помню, что в школе я его начала читать, но забросила, и мне хочется его дочитать. Периодически она мне все говорит, что я читаю. Я все над ней посмеивалась. Ну, как можно полтора года читать книжку? Вот она ее носит с собой, не такая уж большая книжка. Вот. Мы с ней встретились, сидели в кафе, она открывает и говорит: «Я хочу тебе прочитать описание Ольги. Ты знаешь, я считаю, что это вот прям про меня». И ты знаешь, и вот именно так я поступаю, именно поэтому. И я порой не могла найти объяснение своему поведению. А тут я понимаю, как Гончаров точно описал это. Вот меня так это порадовало, на самом деле. И подумала, что, наверное, стоит того, чтобы полтора года читать
одну книгу. Да, что даже вот эти соответствия найти, это, конечно, очень важно. Вот очень важно. Но продолжая разговор о Гончарове, да, я почему такой акцент делаю на обрыве, поскольку все-таки Обломов, они в большей или меньшей степени знают этот роман «Обыкновенная история». Обрыв их просто пугает объемом. Ну, в общем, они, многие ставят сразу себе крест, что, мол, вообще никогда и не прочитать. А на самом деле очень, конечно, важный текст для молодого человека именно, потому что это роман о любви. Это совершенно уникальное исследование, где там развернуты разные типы любовного чувства, как мы его переживаем, как мы строим свои личные отношения. Вот. Поэтому вот я все время делаю вот такой акцент на этом романе, и сдают они у меня его как обязательный текст, именно «Обрыв». Я помню, что много лет назад, это еще было давненько, они писали письменную работу, журналисты, девочка одна написала. Ну, известно, что «Обрыв» писался 20 лет, с 49 по 69 год. Она написала с тремя восклицательными знаками. Стоило этот роман писать 20 лет, стоило. Ну, видите, это же тоже положительный результат.
Да, конечно.
Стоило. И я теперь, это вот вошло в историю преподавания, я постоянно вспоминаю этот пример. Буквально вчера ко мне подошел студент и попросил, это по собственной инициативе, никаких заданий не было, по собственной инициативе предложил мне, вернее, спросил, может ли он написать эссе по роману «Обрыв», когда я его спросила, что вам понравилось, он сказал, не то слово, он сказал, не знаю, что я буду думать через неделю, как я буду считать, но сегодня на фоне «Обрыва» даже Достоевский с Толстым откинулись. Вот такое словечко употребил, простите, но за это слово, но что называется, из песни слово не выкинешь, да. Ну, на что я ему сказала? Ну, вот видите, а я что говорила? Плохого не посоветую. Вот такой у нас с ним состоялся разговор.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы УРФУ, Прощурук Наталья Викторовна. Еще раз большое спасибо. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. До свидания. Thank you.
Thank you.